Приветствуем вас, дорогие друзья. Это программа «Евангелие в современном мире». Мы продолжаем изучать увлекательную книгу Даниила «Пророчество о нашем времени». И помогать нам в этом будет Ростислав Николаевич Волкославский, автор книги «Тайна Апокалипсиса». Итак, у нас сегодня вторая глава. «Во второй год царствования Навуходоносора снилось Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него». Вторая глава начинается также с опыта, который переживет Даниил и будет переживать уже царь Навуходоносор. Что же произошло во второй год царствования? Что так тревожило Навуходоносора, что ему приснился подобный сон?
Второй год царствования Навуходоносора – это, конечно, начало вообще его правления, да? Если он в 605 году начал, вот фактически уже, это 604 год, это уже второй год его правления. Но ситуация в мире была такая, что было чего ему о чем ему тревожиться. Во-первых, потому что он был только что совершил величайшую победу над двумя главными противниками, конкурентами за власть на Ближнем Востоке. То есть он разгромил Ассирийскую империю, сильнейшую империю древнего мира, и дал бой, победоносный бой, и разбил армию египтян. Это их три, так сказать, великих державы, которые спорили за гегемонию на Ближнем Востоке. Это Вавилония, вот появляющаяся новый претендент на господство в Ближнем Востоке, и два старых – Ассирия и Египет. Фактически Палестина, Иерусалим, Сирия – это все были в пересечении вот этих интересов великих держав. Вот теперь, после того, как он разбил ассирийскую державу, одержал победу над египтянами, он подошел еще раз к Иерусалиму, но здесь он получил известие о том, что отец его при смерти. Отец его. Набополосар, известный правитель, ему пришлось срочно прекратить египетскую кампанию и вернуться
Вавилон.
Вавилон. Таким образом, и там действительно он стал преемником Вавилонского престола, то есть полноправным хозяином всего Заречья, всего Ближнего Востока. Всех культурных регионов этого мира, того времени. Но он прекрасно понимал, что Египет, хоть и побежденный Хао, второй фараон египетский, но Египет не завоеван еще им. Вот. Также финикийские города, Тир и Сидон,
остались незавоеванными.
То есть он не имел контроля над Средиземным морем сейчас, в это время. Вот поэтому ему было о чем
размышлять.
Победы были очень внушительные, но вместе с тем проблем оставалось много.
Навуходоносор видел цель, видел, куда ему нужно стремиться для того, чтобы иметь полное господство в этом регионе.
Да.
Но мы видим, что ему снится сон. И возмутился дух его, и сон удалился от него. Настолько сон его возмутил или встревожил его сердце, что велел царь созвать тайновецев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. Почему сон для Навуходоносора в то время был настолько важен? Современный человек сказал, ну что приснилось? Человек переел или тревожные мысли были. Почему для Навуходоносора сон был настолько важен?
В той культуре, в которой жил Навуходоносор и вообще написана та эпоха, действительно имела очень большое значение. Сны снам придавали государь всякий или правитель, он придавали значение снам. Они считали, что боги отвечают на их проблемы через сны. Ну и в данном случае, когда он лежал вечером в своем ложе и думал, что будет после в будущем, да, то есть это был серьезный как бы мыслительный процесс у него, он беспокоился о будущем, вот, и, естественно, Бог использует вот эту и систему взглядов, и ту культурную ситуацию, в которой он находился, и со своей стороны тоже во сне дает ему ответ о том, что будет в будущем. Господь, истинный Бог, дает ему ответ.
Ростислав Николаевич, почему он зовет тайновецов, гадателей, чародеев, халдеев? Что это за свита была, которая окружала царя, когда он столкнулся вот с таким явлением? Сон приснился ему.
Я думаю, что это тоже интересный вопрос. Почему? Потому что Вавилон той эпохи – это был средоточие всех оккультных знаний Древнего Востока. Со времен потопа и до этого времени именно этот регион мира славился различными древними тайноведцами, гадателями, магами и так дальше. Поэтому Навуходоносор был неким таким человеком, который собирал все лучшее, на его взгляд, все ценное, что было, и он создал при своем дворце так называемую, можно современным языком сказать, Академию оккультных наук.
Он содержал ее, наплачивал.
Он ее содержал. Это были люди, которые были на его содержании и которые должны были помогать в решении стратегических вопросов.
Но мы здесь видим, что изначально Навуходоносор считает, что это вавилонский бог посылает ему сон. Да. И, естественно, вавилонские мудрецы должны помочь ему были истолковать этот сон. Но мы видим, что он сталкивается впервые с проблемой. Он пытается получить истолкование сна от вавилонского бога, но вавилонские служители вавилонских богов ничего не могут помочь ему, никак не могут помочь ему в этом вопросе.
Вот таким удивительным, можно сказать, совершенно неожиданным мгновением Бог разрушает всю пирамиду ложной языческой культуры и языческого мировоззрения его. Он показывает ему, что все собравшиеся высшие специалисты в вопросах оккультных знаний, вот эти и чародеи, тайноведцы, гадатели, вот, они не могут ответить на тот вопрос, который он ставит перед ним. Скажите, что мне приснилось? Вот слово отступило от меня. Я забыл, но мне что-то потрясающее приснилось в эту ночь. Я хочу знать, ведь это ответ богов на мой...
А вы служители этих богов?
Они говорят, царь, ты нам скажи сон, а мы тебе его объясним. А он говорит, я же сказал вам, что я забыл сон, но у меня был сон, потрясающий меня сон. Он возмутил всю душу мою. Объясните мне, скажите мне. Таким образом, они попали в полную ловушку.
Мы видим, что их ответ ущемляет тщеславие царя. Он говорит, никакой могущественный царь никогда не требовал подобного. Да. То есть Навуходоносор себя считает могущественным, а тут говорят, что никто не требовал подобного. Нельзя так требовать.
Да, ты превышаешь свои полномочия.
И мы видим их беспомощность, когда они говорят, что тайну, которую ты просишь, знают боги, и обитания, которые вот не с плоти, да, которые да, не отсюда.
Они расписали своим бессилием. Они сказали, что все боги, с которыми мы контактируем, они не могут ответить на этот вопрос. Это может ответить только бог, который обитает не с плотью, не с нами. Вот, то есть его нет среди нас.
Священное Писание, обращаясь к современному человеку, говорит, что все увлечения, которые имеют корни из Вавилона, астрология, гадание и подобные вещи, спиритизм, не имеют в себе божественного начала и в конце концов потерпят фиаско. И тот человек, который увлекается этим, он потерпит фиаско. Мы видим реакцию царя. «И рассвирепел царь, и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских». Неужели Навуходоносор действительно был настолько жесток? Или это было обычай для царей того времени?
Ну, бесспорно, деспотизм был абсолютный в эпоху Навуходоносора. Слово царя обозначало приговор. Царь или император – это был источник закона. Он и определял судьбы всех, которые были ему подчинены. Вот. И вот в этом случае он видит, что они его обманули, или, по крайней мере, они бессильны, а он их кормит, он их, так сказать, возвеличил, а они оказываются в своем деле совершенные банкроты. Они абсолютно не могут решить ту проблему, ради которой они вообще тут и существуют при нем. И вот поэтому, конечно, гнев его очень велик. Он почувствовал, что себя обманутым, что вот он не туда вкладывал свои, так сказать, и средства, и свое внимание, и почтил их, они не могут сделать то, что бы они должны сделать, как специалисты.
Мы видим, что приказ, указ царя, он и отразился и на Данииле, и его друзьях. Хотя Даниила и его друзей не позвали к царю для того, чтобы они истолковали сон. И мы видим интересную реакцию Даниила, в отличие от вавилонских мудрецов. Они просят времени для того, чтобы помолиться, и чтобы Бог открыл этот сон.
Да, в данном случае совершенно другой подход к истинному живому Богу, которому поклонялись Сидрах, Месах и Авденаго и Даниил. Даниил считает, что истинный Бог имеет ответ на этот вопрос. И поэтому он просит, интересно, что он обращается к начальнику телохранителей, который уже вышел, чтобы убить этих вавилонских мудрецов. Он говорит, не спеши убивать их, да? Я еще обращусь к своему Богу, к нашему Богу, к живому Богу, который на небесах. И он может открыть эту тайну. Вот. Таким образом, с одной стороны, он показывает свое такое человеколюбие, отношение хорошее к этим мудрецам, которые, конечно, не особенно его почитали, как дальше мы увидим. Вот. А с другой стороны, он проявляет глубочайшее доверие к живому Богу, который может открыть ему тайну этого сна.
Мы видим, насколько проста религия живого Бога. Юноши не режут себя, как делали пророки Ваалы, для того, чтобы получить ответ от Бога. Юноши просто преклоняют колени и начинают молиться. И великий Бог дает ответ. Настолько прекрасна молитва, благодарственная Даниила.
Без особых заклинаний, курений и так дальше.
«И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». Видно из слов благодарности Господу, что Даниил уже понял, о чем будет сон. И он понял, что Вавилон не будет иметь гегемонию, о которой думал и мечтал царь Навуходоносор. Да. Мы видим, что Даниил приходит к царю и начинает истолковывать его сон.
Это потому, что Господь показал встречным путем во сне опять Даниилу то, что он однажды показал во сне перед этим Навуходоносор. Вот. И теперь он видел тот же сон, который видел царь. Фантастические, непостижимые вещи, да, для современного человека. Вот. И поэтому он идет с полной верой, что именно этот сон видел и царь.
Он уверен в этом.
Он уверен. Тут нет какого-то страха или риска, что, может быть, я совсем другой.
Может, я ошибся.
Да. Вот. Он идет и говорит, ты, во-первых, на ложе твоем, перед тем, как уснуть, думал о том, что будет после тебя.
То есть он открыл мысли его.
Да. В общем-то, всегда человек, когда там лежит, перед тем, как уснуть, он может думать, но он обычно забывает. На утро он уже, у него другие впечатления и так дальше. А тут вот завязка. Ты думал о том, что будет после тебя. И Бог во сне показал царю, чему надлежит быть после него.
После него. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. Чрезвычайно блеск, и стоял он перед тобой, и страшен был вид его. Почему Бог именно такое дает видение в образе истукана? И что такое истукан?
Истукан – это большая такая фигура, изображающая в данном случае человеческую фигуру.
Статуя.
Статую, да, действительно. А почему? И истукан – это бесспорно религиозная терминология, потому что истукан – это идолы, божества древнего мира. Вообще весь мир языческий и даже и в последующие, вот, он грешит именно идолопоклонством. То есть признает, что есть силы в этом мире, которые могут помочь человеку и поклоняется тем силам, которые не являются истинным Богом. Идолопоклонство, показанное в виде истукана, оно характерная доминирующая черта человеческого бытия, в общем-то.
Как основа. Да. Даниил показывает, что лежит в основе человеческого бытия, показывая, что в основе лежит не поклонение живому Богу, а поклонение идолам, или идолопоклонство, или отвержение живого Бога.
Так во всех культурах было, древнего мира, да и до настоящего времени идолопоклонство хотя бы в измененных видах, но оно продолжает.
Мы видим, что истукан необычен. Он состоит из разных частей, из разного металла. Голова золотая, грудь и руки серебряные, бедра медные, ноги железные, а ступни частью из глины, частью из железа. Почему вот такой нисходящий идет момент?
Значит, нужно сначала сказать, что здесь показан общий ход человеческой истории. Вот. И вот эти металлы по очереди, от самого дорогого до самого, будем говорить, примитивного,
глины,
вот, они показывают о том, что в целом человечество, оно теряет свои духовные силы в ходе истории. Оно не становится сильнее, потому что грех совершает деградацию, вырождение физического человека. И мыслительные способности человека тоже ослаблены. Хотя в результате хода истории накоплены знания больше, чем предыдущих поколений, но сама по себе человеческая природа ослаблена.
Как каждая империя, завоевывая другие города или другие империи, приносила разрушение, мы видим, что заканчивается сон Навуходоносора также разрушением. Камень без содействия рук человека попадает в самое основание этого истукана и разрушает. Наверное, для Навуходоносора это был понятный термин, потому что он разрушал также все на своем ходу, разрушает всю эту большую пирамиду, построенную человечеством, и камень наполняет собой землю.
Да, вся система идолопоклонства этого мира, в конечном счете, она потерпит крах. Истинный Бог имеет право на то, чтобы воцариться в этом мире, вот это было показано второе пришествие Христа. После определенного перечня великих империй, которые от Вавилона и до конца истории показаны в теле этой истукана. Пожалуйста.
Как раз мы к ними подойдем. Ага. Мы видим, что вторая часть это истолкование сна. Вначале Даниил объясняет сон, какой приснился, утверждая веру царя, что это правильный сон, справедливый, и тот сон, который он получил от Бога. А теперь мы видим объяснение. «Ты царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей дал в твои руки и поставил на тебя владыкой над всем ими. Ты – это золотая голова». Почему Вавилон назван «ты золотая голова»?
Вавилон, конечно, эпоха Вавилона – это эпоха необыкновенных накоплений, потому что Вавилонская империя и особенно сам Вавилон представляли собой вершину искусства того древнего мира. Там были собраны величайшие богатства. Набережная Вавилона, она была отделана прекрасными плитами. Вдоль набережной стояли золоченые изображения, скульптуры. Зубцы дворцов Навуходоносора тоже были, сверкали позолотой и так дальше.
То есть, неужели другие империи, которые шли после Вавилона, не были настолько богаты, что Бог вот изобразил именно эту империю золотой?
Ну, в данном случае мы видим тот колоссальный финансовый потенциал, который потом попал персам. Угу. Это были огромные сокровища, действительно, накопленные. Они были потом захвачены уже персами.
Говоря о том, что ты – это золотая голова, да. Даниил показывает нам путь истолкования, показывая, да, что это металл – это царство.
Да.
Вот ты – это золотая голова, поэтому металлы – это царство.
Так.
После тебя восстанет другое царство. Наверное, для самолюбия Навуходоносора это было очень больно. После тебя восстанет другое царство.
Да.
Что это будет за другое царство? Оно представлено серебряными руками и грудью.
Та очередность, в которой показан истукан, она действительно исторически подтверждена, что так шла очередность и последовательность главных империй того региона мира.
Пророчество начинается во время Золотой Головы.
Во время Вавилона. Если взять Вавилонскую, Новое Вавилонское царство с 605 хотя бы года до 538-539 года, это эпоха господство Вавилона. Вавилонская империя была сменена в 539 году до Рождества Христова. Персы завоевали Вавилон и господствовали в мире до 331 года, до того времени, когда греки разрушили Персидскую империю, Александр Македонский разрушил ее.
Появление греческого царства представлено медью.
Да.
Медная, которая будет владычествовать над всею землею.
Да.
Говорите, наверное, о размахе, которая территориально превышает
и Вавилонскую,
и Вавилонскую, и Медоперсидскую
империю. Да, конечно, потому что Александр Македонский и Египет покорил по-настоящему, и фактически дошел до Индии, и даже, значит, в Малую Азию проник. Не то, что Малую Азию, даже вот, значит, где сегодня Туркмения, вот до этих далеких стран дошли его войска.
После Греции он говорит, а четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Это что за царство?
Естественно, общий ход всемирной истории таков, что Вавилон, значит, был сменен Медоперсией. Медоперсидская империя пала под ударами греков. Греки организовали несколько своих государств на этой же территории. Вот, но все эти государства греческие были завоеваны римлянами. И уже к 168 году до Рождества Христова, можно сказать, римляне контролируют все Средиземноморье. Еще нужно им каких-то 100-150 лет, и они полностью подчинят абсолютно все греческие царства. Это был Железный Рим.
Железный Рим. А что ты видел из железа, смешанное с глиной горшечной? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другими, как железо не смешивается с глиной. Мы видим, что персты ног заканчиваются изваяние истукана перстами ног, ступни, которые частью из глины, частью из железа. Что это за период в истории человечества?
Ну,
о чем пророчествует Даниил?
Если быть последовательным и идти по пророческой и одновременно исторической канве, то бесспорно Римская империя была в V веке, Западная Римская империя пала под ударами народов, которые пришли с востока. Великое переселение народов. Варварские племена, они разрушили Римскую империю и на ее территории организовали государства, королевства варварские, которые постепенно заложили основу для современных европейских народов.
А почему частью имеют из глины, частью из железа?
Естественно, нужно сказать, что остался железный элемент. Это остатки римской культуры, государственного права римского. То есть колоссальное влияние, которое оставило еще покоренное
как
римское
осколки,
население.
Как осколки, да?
Как осколки. И они смешались вот с этими дикими народами, которые пришли с востока. И возникли новые королевства на территории бывшей Римской империи. Это уже фактор, который подводит нас к Средневековью.
Период раздробленной Европы мы видим.
Да.
А мы видим, что они пытаются смешаться через семя человеческого. Что это означает?
Ну, бесспорно, что здесь происходил вот такой процесс смешания народов. Вот, нужно сказать, что в Европе существует две основных этнических группы. Это германская группа народов и романская группа народов. Романская группа народов – это те народы, которые дольше находились под влиянием римской культуры. Вот это, вы знаете, что сюда относятся и итальянцы, и французы, и бельгийцы, испанцы. Вот. И германская группа народов, которые немножко восточнее были, и которые пришли немножко позже на римскую территорию, организовали свои государства. Сюда относятся и Германия, и Голландия, и Австрия, современные государства, вот. И отчасти Швеция.
Вот так. А браки между императорами или монархами, можно также сказать, что это есть эта попытка, которую пытались совершить монархи для того, чтобы вот воссоединить и построить некую большую империю?
Я думаю, что вот эта мысль, она еще уточняет все, о чем мы говорили, потому что вся политика государей Европы заключалась в том, чтобы посредством брачных союзов слить Европу заново, значит, создать снова единую такую империю. И об этом мечтали и Карл Великий в свое время, который объединил и Францию, и, значит, часть Испании, и Италии, и Германию. Около 52 походов сделал только для того, чтобы создать снова священную империю, священную Римскую империю.
Даниил пророчит о том, что раздробленные царства всегда будут стремиться соединиться.
Да.
Они будут соединиться, они смешаются через семя человека, но не сольются одно с другим.
Да.
Показывая, что конец истории существования мира будет в том, что каждый пытаться будет объединиться, но, наверное, определенные амбиции не будут давать им это сделать.
Да, почти все королевские фамилии, все династии Европы, они ставили перед собой цель вот именно посредством вот этих брачных союзов создать некое общее. Это была и стратегия и Бурбонов, и стратегия германских королей. Вот. Но, во всяком случае, каждый раз все вот эти союзы, они только были желанным, но никогда не достигали цели. Европа никогда не была объединена посредством этих союзов.
Мы видим, что завершается история человечества великим событием. Камень без содействия рук человеческих падает в основание этих ног и разрушает все и строит новое государство. Таким образом, мы видим, что Господь показывает новое начало построения нового царства и нового мирового порядка, основанного на Божьем законе. Мы благодарим вас за то, что вы помогли нам так увлекательно рассказать о книге Даниила, второй главе. И мы приглашаем всех наших слушателей, а также зрителей присоединиться для того, чтобы и дальше изучать с нами книгу Даниила. Благодарим.